Алексей Аржанов, Виктор Молотов. Класс. Боевой целитель. Том 1. Глава 1.
«Спаси!» — позвал меня хриплый голос из темноты. «Пожалуйста! Не могу больше!»
Я резко открыл глаза. Сработал рефлекс, выработанный на дежурстве в больнице. Кому-то стало плохо, а это значит, что надо встать и разобраться с проблемой. Но сейчас ситуация иная. Не знаю, кто меня зовет. Куда больше меня сейчас волнует другой вопрос. Где я, черт подери, нахожусь?
Помоги! Вновь завыл незнакомец.
Подожди, просипел я. Дай хоть разобраться.
Голос. Это не мой голос. Слишком высокий, слишком слабый.
И я наконец-то окончательно проснулся. И первое, что почувствовал после пробуждения, это дикий голод. Он разрывал меня изнутри, будто кишки и желудок давно атрофировались. Я похлопал глазами, но увидел только тьму. Воздух вонял застарелой болезнью и гнилой соломой. Сначала я подумал, что лежу в больничной палате, где-нибудь в травматологии или в реанимации. Перед взором на долю секунды промелькнули какие-то цифры. Затем я увидел перед собой текст. Он будто ворвался в мое сознание. От раны на руке пошел жар, и буквы вспыхнули ярче, словно выжигались прямо в зрачках. «Инициализация системы. Ожидайте».
Холодок пробежал по позвоночнику. Это было не просто видение. Слова ощущались физически, как инородное тело в голове. Затем вспышка. И эта иллюзия испарилась.
«Проклятие! Что это вообще было?»
Я заморгал, и темнота начала отступать. Серый рассветный свет сочился сквозь щели в стене. Это не больница. Это сарай? Лачуга? А в углу на такой же соломенной подстилке лежал мужчина, исхудавшись, склокоченной бородой. Его грудь вздымалась с тяжелым бульканьем. «Пневмония», — автоматически отметил я. 20 лет в медицине не прошли даром. Этот человек долго не протянет. День. Максимум 2. Я попытался пошевелиться. Руки показались чужими. Короткие, пальцы тонкие. Правую руку пересекают черные полосы. Сначала я подумал, что это шрам. Но нет. Просто кожа на предплечье изменила окраску. А внутри под кожей что-то горит, будто рука вот-вот лопнет. Сколько лет работал в медицине и никогда такого не видел. Сердце ёкнуло. Я провел ладонью по грудной клетке и тут же понял, как изменилось мое тело. Я стал меньше, уже. Не знаю, что происходит, но точно могу сказать одно. Это тело не может принадлежать взрослому мужчине. Избавь меня от этого. Лад, я не выдержу. Вновь послышался хриплый мужской голос.
Лад? К кому он, черт возьми, обращается?
Да чтоб меня, это какое-то безумие. Как я здесь оказался? Почему я будто не в своем теле? Лежащий рядом со мной мужчина задыхается. Если ничего не предпринять, этот человек захлебнется собственной мокротой. И тогда я останусь здесь совсем один, даже хуже, в незнакомом месте, наедине с трупом. Возможно, он сможет объяснить мне, что тут происходит, если я ему помогу. Я попытался встать. Голова кружилась, однако скоро это должно пройти. Боли в животе уже поутихли. Такое ощущение, что тело, в котором я нахожусь, не ело уже неделю. Но запас сил еще остался. Этого резерва мне должно хватить, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Главное, что я ничем не болен. Дискомфорт в животе не был похож на воспалительный процесс. Это не аппендицит, не панкреатит и даже не перитонит. Просто желудок сжимается от чувства голода.
Проклятие. Надо собрать мысли в кучу. Может, все это предсмертная галлюцинация? На деле я сейчас лежу рядом с полыхающей машиной скорой помощи, доживаю свои последние секунды, а мозг порождает нечто подобное, иллюзию. Ведь именно этим должна была закончиться моя жизнь. Пересилив себя, я добрался до больного. Мне нужна информация. Возможно, он отблагодарит меня за помощь, объяснит, какого лешего я тут делаю. Я опустился на колени рядом с больным. Инструментов нет, поэтому придется собирать информацию вручную.
Благо, такими методиками я тоже владею. В прошлом еще успел застать врачей старой закалки, которые обучили меня ставить диагнозы без рентгена, УЗИ и прочей аппаратуры. Приложил пальцы к запястью, нащупал пульс, частый, больше 100 ударов. Кожа горячая, лоб покрыт холодным потом. Лихорадка. Перед глазами снова появилось странное сообщение. Черная рана на руке пульсировала в такт словам. Но на этот раз они исчезли быстрее. Инициализация системы. Ожидайте. Готовность 48%. Внутри груди что-то переворачивалось. Будто два противоположных течения боролись за место. Тепло и холод. Жизнь и... что-то еще. Что-то мозг у меня знатно барахлит. Я будто от галлюцинаций страдаю. Вернувшись к осмотру, я поднял больному рубаху. Приложил ухо к груди. Хрипы, влажные, булькающие. На полу желтоватые пятна мокроты. Пневмония тяжелая. Без антибиотиков не вытянуть. Я схватил незнакомца за левую руку и потянул на себя. Положил его на бок. Как раз в этот момент он снова содрогнулся от очередного приступа кашля и сплюнул тот самый комок мокроты, из-за которого только что чуть не задохнулся. «Что ты делаешь?» — прохрипел он. «Лад, я же прошу тебя, помоги! Убей меня! Избавь от этих страданий!» Он совсем, что ли, рехнулся? Должно быть, бредит из-за лихорадки. Я нащупал бадью с водой. В ней плавали грязные тряпки. Но выбирать не приходилось. Я достал влажную ткань и обложил ею тело больного. Нужно хотя бы немного сбить температуру, иначе лихорадка убьет его быстрее, чем инфекция. Больной перестал молить о смерти и заснул. Не успел я прийти в себя, как дверь за моей спиной задрожала от громкого стука. «Лад, открывай!» — послышался грубый мужской голос снаружи. «Это я, Бажен!» «Лад? Да почему все ко мне так обращаются? Это точно не мое имя? Или теперь оно мое?» «Лад, черт тебя возьми! Ты там подох, что ли? Я твоему отцу поесть принес! Открывай дверь!» «Лободырный, пока я ее не вышиб!» Начал злиться незнакомец, хотя в голосе Бажена звучала тревога. Похоже, он переживал за кого-то, кто находится в этой лачуге, и уж точно не за меня. «Стоп!» Он упомянул отца. «Я посмотрел на больного в углу. Значит, это мой отец?» «Нет, отец того тела, в котором я оказался». «Проклятие! Не время на раздумья!» Тем более этот человек наш знакомый и пришел, чтобы помочь. Если не открою дверь, есть риск, что он подумает о нашей смерти и вовсе выломает хлипкую дверь. Надо действовать. Я собрался с силами, прошел вдоль стенки к двери, продолжая бороться с головокружением, а затем отодвинул засов. Проклятие! А доска тяжелее, чем кажется. Сразу видно, это тело куда слабее моего прошлого. И еще не восстановилось после... перемещение душ? Или предшественник вовсе умер? Мне только предстояло во всем разобраться. Узнать бы, в кого я вообще превратился. Хоть до зеркала бы добраться. Дверь тут же распахнулась. Вошедший мужчина оттолкнул меня в сторону и прошел вглубь помещения. Я рухнул назад, на солому. Причем отлетел далеко, будто совсем ничего не вешу. Глаза обжег ворвавшийся в сарай ослепительный солнечный свет. Через открывшуюся дверь я увидел редкие деревянные дома. Как я и думал, это не город, какая-то деревня, захолустье. Бажен, крупный широкоплечий мужчина, прошел мимо меня к подстилке, на которой лежал больной человек. «Да, Лад, смотрю, твой отец еще держится». «Добромир всегда был крепким мужиком», — вздохнул Бажен. «Жалко мне вас двоих, но больше ничем помочь не могу». Он шмыгнул носом и поставил на стол свою сумку. «Говядину вяленую вам принес, несколько яблок, хлеба, воды чистой. Все. И так уже у своей семьи еду отбираю. Может, хоть немного еще протянете? Надеюсь, ты понимаешь, что беспокоюсь я не о тебе, а о твоем отце. Он вылечил меня месяц назад, а я ему так до сих пор и не заплатил. Отплачиваю, чем могу». «Так, уж не знаю, как я здесь оказался, но дело дрянь. Тот человек, что лежит в другом конце комнаты, это мой отец. Вернее, отец тому пацану, в чьем теле я оказался. Пока не совсем понятно, кто мы такие. Какие-то нищие. Мы же практически на улице живем. Вряд ли вообще даже этот сарай нам принадлежит.